Так что хоть точно никто б не сказал, отчего вечер стал неприятным и отчего ломит в затылке. Это можно бы приписать профессиональной беседе или усталости великого доктора, чья жизнь, говорила леди Брэдшоу, принадлежит не ему, но всецело его пациентам. Вечер, однако же, стал неприятным. И когда пробило 10, гости вдохнули воздух Харли-стрит прямо-таки с упоением. Пациентам же доктора Брэдшоу было то не дано. В сером кабинете, увешанном живописью, среди изысканных мебелей, под потолком из матового стекла, они постигали масштабы своих прегрешений. Съежившись в кресле, они смотрели, как сэр Уильям исключительно ради их пользы проделывает интереснейшие упражнения руками. То выбрасывает их в стороны, то опять прижимает к бокам, доказывая, если пациент упорствовал, что сэр Уильям – хозяин собственных действий. Пациент же отнюдь. И слабые не выдерживали, рыдали, сдавались. Иные же, под влиянием бог знает каких буйных, безумных идей, в лицо называли сэра Уильяма шарлатаном. Подвергали, еще более нечестиво, сомнению самую жизнь. Спрашивали, зачем жить? Сэр Уильям отвечал, что жизнь прекрасна. Разумеется, леди Брэдшоу висит над камином в страусовых перьях, и годовой доход у него равен 12 тысячам. Но ведь нас, они говорили, жизнь не балует так. В ответ он молчал. У них не было чувства пропорции. Но, может, и Бога-то нет? Он пожимал плечами. Значит, жить или не жить — это личное дело каждого? Вот тут-то они заблуждались. У сэра Уильяма был один друг в Сурее, где обучали, сэр Уильям откровенно признавался, нелегкому искусству, чувству пропорции. Существовали еще и семейные привязанности, честь, мужество и блестящие возможности. Решительным их поборником всегда выступал сэр Уильям. Если же это не помогало, он призывал на помощь полицию, а также интересы общества, которое в Сурее заботилось о том, чтобы пресекать антиобщественные порывы, идущие в основном от недостатка породы. И тогда осторожно, из укрытия, выходила и садилась на трон богиня, вечно жаждущая покорять и ломать, и в чужих святилищах водружать свой собственный образ. Голеньких, беззащитных, всеми оставленных, сэр Уильям Брэдшоу припечатывал собственной волей, бросался коршуном, пожирал, запирал. И за это-то сочетание решимости и человечности так высоко ценили сэра Уильяма родственники его жертв. Ареция, идя по Харли-стрит, кричала, что он ей совсем не понравился. На части и ломти, на доли, дольки, долечки делили июньский день, по крохам разбирали колокола на Харли-стрит, рекомендуя покорность, утверждая власть, хором славя чувство пропорций, покуда вал времени не осел до того, что магазинные часы на Оксфорд-стрит возвестили братски и дружески, словно бы господам Ригби и Лаунцу весьма даже лестно поставлять полезные сведения даром, что сейчас половина второго. Если посмотреть вверх, оказывается, что каждая буковка сдвоенного имени Ригби и Лаунс соответствует какому-то часу, и невольно испытываешь к ним благодарность за точное по Гринвичу время. И эта благодарность, так рассуждал Хью Идбрид, задержавшийся возле витрины, естественно, потом оборачивается покупкой носков и ботинок у Ригби и Лаунса. Так Хью рассуждал. Он всегда рассуждал, не углубляясь особенно. Он скользил по поверхности. Мертвые языки, живые, житье-бытье, жизнь в Константинополе, Риме, Париже, верховая езда, охота, теннис. Было, было когда-то. Теперь же недоброжелатели утверждали, он нес караул в Букингемском дворце. в шелковых чулках и бриджах, и караулил там никому неведомо что. Однако он делал это весьма и весьма успешно. 55 лет он держался на плаву на сливках английского общества. Водил знакомства с премьерами. Привязанности его считались глубокими. И хотя надо признать, что действительно он не принял участия ни в одном из великих движений эпохи, и не то чтобы занимал очень ответственный пост, одно-два скромных нововведения зато бесспорно делали ему честь. Усовершенствование уличных навесов. Это раз. И, во-вторых, защита сов в Норфолке. Молодые служанки имели все основания быть благодарными Хью. А уж подпись его под письмами в «Таймс» с просьбами выделить средства, с воззваниями к обществу, чтобы защищала, охраняла, не сорила, не курила и боролась с безнравственностью в парках, право же заслуживала уважения. И он был, право же, великолепен, когда, застыв на минуту, пока замирал бой часов, критическим оком, оком судьи, окинул носки и ботинки. Он был безупречен и прочен, будто созерцал мир с некой высоты и был одет соответственно, но сознавал обязательства, какие рост, богатство, здоровье на него налагали, и скрупулезно придерживался, даже без нужды, тонкой старомодной учтивости, отчего так сразу запоминалось и нравилось его поведение. Например, он ни разу не позволил себе явиться на ленч к леди Брутон, который ходил уже 20 лет, не простирая букета гвоздик, и уйти, не справясь у мисс Браш, секретарши леди Брутон, а ее братья в Южной Африке. На что мисс Браш, хоть и лишенная решительно каких бы то ни было женских чар, ужасно почему-то обижалась и отвечала: «Спасибо, ему очень хорошо в Южной Африке», тогда как ему уже 5 лет было очень плохо в Портсмуте. Сама леди Брутон предпочитала Ричарда Деллоуэя, явившегося одновременно с Хью. Они буквально столкнулись в дверях. Конечно, леди Брутон предпочитала Ричарда Деллоуэя. Этот был из куда более тонкого теста. Но и бедного славного Хью она не дала бы в обиду. Она не могла забыть, он был удивительно мил и оказал ей какую-то большую любезность. Она, правда, забыла, какую. Но он был, да, удивительно мил. Впрочем, так ли уж велика разница между тем и другим человеком? Она вообще не могла понять, зачем это нужно — всех раскладывать по полочкам. Как, например, Клариса Деллоуэй. Раскладывать по полочкам и опять перемешивать. Да, во всяком случае, не в 62 года. Гвоздики Хью она приняла с обычной своей угловатой угрюмой улыбкой. «Больше никого не будет», — сказала она. Она обманом их заманила. Они должны ее выручить. «Но прежде надо поесть», — сказала она. И началось бесшумное, изысканное, туда-сюда, из двойных дверей, скольжение фарточков и наколок, скольжение горничных, не служанок ради насущного хлеба, но посвященных в таинство или великий обман, творимый хозяйками в Мэйфере с 1:30 до 2, когда по мановению руки прекращаются дела и сделки, и взамен воцаряется полная иллюзия, во-первых, относительно еды, что она не куплена, за нее не плачено, а затем, что скатерть сама собой уставилась серебром, хрусталем, и сами собой очутились на ней салфетки, блюда красных плодов, тонкие дольки палтуса под коричневым соусом, и в горшочках плавают разделанные цыплята, и не в камине, а в сказке пылает огонь, и вместе с кофе и вином, не купленным, не оплаченным, веселые видения встают перед задумчивым взором, томно тающим взором, которому жизнь уже кажется музыкой, тайной, взором, тянущимся радушно к прелести красных гвоздик, которые леди Брутон, чьи движения все угловаты, поместила рядом с тарелкой, так что Хью Уитбрид, довольный всем миром, но и вполне сознавая свое положение в нем, сказал, отложив вилку:
«Они ведь прелестно пойдут к вашим кружевам».
Мисс Браш страшно покоробила от его фамильярности. Она считала его неотесанным. Это смешило леди Брутон.
Леди Брутон подняла со стола гвоздики и теперь держала их довольно неловко, приблизительно так же, как держал на портрете свиток генерал у нее за спиной. Она застыла в задумчивости.
Кто же она генералу?
Правнучка? Или праправнучка? Спрашивал себя Ричард Дэллоуэй. Сэр Родерик, сэр Майлз, сэр Толбот. Удивительно, как в этом роду передается по женской линии сходство.
Ей бы самой драгунским генералом быть. И Ричард с радостью бы служил под ее началом. Он чрезвычайно ее почитал.
Он питал романтические идеи относительно крепких, старых, знатных дам. И по добродушию своему с удовольствием бы привел к ней на ленч кое-кого из молодых и горячих друзей.
Будто можно вывести нечто вроде ее породы из пылки говорунов за чайным столом.
Он знал ее родные места, знал ее семью. Там у нее есть виноградник, все еще плодоносящий, в котором сиживал не то Лавлейс, не то Херик. Сама она не читала ни единой поэтической строчки, но таково предание. Лучше подождать с вопросом, который ее занимает.
Воззвать ли к общественному мнению? И если да, то в каких именно словах и прочее?
Лучше подождать, пока они выпьют кофе, думала леди Брутон. И она положила гвоздики на стол.
«А как Клариса?»
вдруг спросила она. Клариса всегда говорила, что леди Брутон ее недолюбливает. Действительно. А леди Брутон было известно, что она больше занята политикой, чем людьми, что она говорит как мужчина, была замешана в какой-то известной интриге 80-х годов, ныне все чаще поминаемой мемуаристами. Доподлинно в гостиной у нее была ниша, и в нише столик, и над столиком фотография генерала сэра Толбота Мура, ныне покойного, который здесь же составил однажды вечером в 80-е годы в присутствии леди Брутон и с ее ведома, то ли по ее совету, телеграмму с приказом британским войскам наступать. В одном историческом случае она сохранила то перо и рассказывала эту историю. Потому, когда леди Брут набрушила подобный вопрос, как Клариса, мужьям трудно было убедить своих жен, да и самим при всей преданности не усомниться чуть-чуть в искренности ее интереса к этим женщинам, которые так часто мешают мужьям, не дают принять важный пост за границей и которых приходится в разгар парламентской сессии таскать на воды, чтобы оправились от инфлюенции. Тем не менее, такой вопрос, как Клариса, в ее устах неизменно означал для женщин признание со стороны доброжелателя, почти немого, всего-то и было таких высказываний 5-6 за всю ее жизнь, что кроме завтраков в мужской компании существует еще и женское дружество, связывающие леди Брутон и миссис Дэллоуэй, которые встречались редко и при встречах казались одна другой безразличными и даже враждебными, особыми узами.
«Я сегодня встретил Кларису в парке», — сказал Хью Уитбрид,
выуживая кусок цыпленка и спеша отдать скромную дань признания своему удивительному таланту.
Стоило ему приехать в Лондон, он сразу всех встречал. «Но обжора, обжора! Она просто таких не видывала», — думала Милли Браш, которая судила о мужчинах с неколебимой суровостью и была способна на преданность до гроба, в частности, представительницам своего собственного пола. Ибо была она сутуловата, бородавчата, угловата и решительно лишена женских чар.
«А знаете, кто сейчас в Лондоне?»
— вдруг вспомнила леди Брутон.
«Наш старый друг Питер Уолш!»
Все заулыбались. «Питер Уолш!» И мистер Дэллоуэй искренне обрадовался,
— думала Милли Браш, а мистер Уитбрид только о цыпленке и думал. Питер Олш. Все трое, леди Брутон, Хью Уитбрид и Ричард Делуи, вспомнили одно и то же, как отчаянно был Питер влюблен. Получил отворот-поворот, уехал в Индию, ничего не достиг, совсем запутался. И Ричарду Делуию очень нравился старый милый приятель. Милли Браш это видела. Видела глубину в его темных глазах и как он колеблется. Что-то решает.
Ей было интересно. Ей все было интересно про мистера Делуи. Интересно, что он думает про Питера Олша?
Что Питер Олш был влюблен в Клариссу.
Что сразу после ленча он пойдет к Кларисе и скажет ей, что он любит ее.
Да, именно в этих словах. Милли Браш когда-то чуть не влюбилась в эту задумчивость мистера Делуя.
Он такой положительный и настоящий джентльмен.
Теперь же ей было за 40, и леди Брутон стоило только кивнуть, даже чуть-чуть повернуть голову, и Милли Браш принимала сигнал.
Как бы ни была она погружена в соображение высокого духа, кристальной души, недоступной низким проискам жизни, ибо та не подсунула Милли Браш ради подкупа ни самой малейшей безделицы, ни локончика, ни улыбки, ни ротика, носика, щечек, решительно ничего. Леди Брутон стоило только кивнуть.
И Перкинс уже получил указание поторопиться с кофе.
«Да, Питер Олш вернулся», — сказала леди Брутон.
Это смутно льстило им всем. Побитого, незадачливого, его кинуло к их безопасному берегу. Но помочь ему, рассудили они, положительно невозможно. У него в характере какой-то изъян. Хью Уитбрид сказал, что, разумеется, можно упомянуть о нем такому-то и такому-то. Он траурно, важно нахмурился, прикидывая, какие письма он сочинит для глав учреждений, прося за моего старого друга Питера Уолша и прочее. Только ни к чему это не приведет. Ни к чему существенному не приведет.
Из-за его характера.
Вероятно, сложности женщины, сказала леди Брутон. Они все подозревали, что подоплека в этом.
Однако, сказала леди Брутон, чтобы переменить тему, мы все узнаем от самого Питера.
Кофе что-то долго не несли.
«А его адрес?» — бормотнул Хью Уитбрид. И тотчас прошлась рябь по серой глади службы, омывавшей леди Брутон день-деньской, ограждая ее, охраняя, окружая тонкой паутиной, которая смягчала вторжение, предотвращала удары и раскидывалась над домом на Брук-стрит тонким наметом, где все застревало и тотчас извлекалось седовласым Перкинсом, который служил леди Брутон уже 30 лет и теперь записал адрес, передал мистеру Уитбриту, и тот вытащил записную книжку, скинул брови, поместил бумажку среди чрезвычайной важности документов и сказал, что он попросит Ивлин пригласить его к завтраку.
Кофе не вносили, пока мистер Уитбрит не управится с этим делом.
«Хью ужасно медлителен», — думала леди Брутон. «И Хью потолстел», — она заметила. «Ричард. Ричард всегда в прекрасной форме».
Леди Брут начала уже нервничать. Решительно, неоспоримо и властно ее существо стремилось преодолеть все эти мелкие частности. Питера Олша, его дела, и перейти, наконец, к тому, что поглощало ее помыслы. И не только их поглощало, но составляло тот стержень души,
без которого Мелисент Брутон не была бы Мелисент Брутон. Перейти к проекту эмиграции молодых людей обоего пола из почтенных семейств с тем, чтобы создать им условия для процветания в Канаде.
Она увлекалась.
Быть может, она утратила чувство пропорций,
Другим эмиграция не казалась панацеей от всех болезней, идеальным замыслом. Для них, для Хью или Ричарда, даже для преданной мисс Браш, она не была высвобождением тех эгоистических сил, которые мощная, воинствующая женщина, хорошего происхождения, от хорошей жизни, непосредственных порывов, откровенных чувств и неспособности к самоанализу. «Я прямая, открытая. Почему человеку нельзя быть прямым и открытым?» – недоумевала она. «Которая такая женщина ощущает в себе, когда молодость миновала, и стремится направить на какой-то объект, будь то эмиграция, эмансипация, совершенно неважно что, но ежедневно, питаясь соками ее души, объект этот неизбежно становится сверкающим, блистающим, не то зеркало, не то драгоценный камень. Временами его любовно скрывают от насмешливых взоров, временами же гордо выставляют на показ». Короче говоря, эмиграция стала теперь в значительной степени самой леди Брутон.
«Но приходилось еще и писать. А одно письмо в «Таймс», — говорила она мисс Браш, — стоило ей больших усилий, чем отправить экспедицию в Южную Африку».
Какую она во время войны и отправила.
«Потратив утро на битву с письмом, начиная, морая, бросая, начиная опять, она как никогда ощущала бесплодность своих женских потуг и склонялась признательной мыслью к Хью Уитбриту, который обладал, тут уж никто бы не мог усомниться, удивительным даром сочинять письма в «Таймс».
Совершенно не похожее на нее существо, Хью так владел языком, умел все изложить в точности, как нужно издателям, и был, конечно, не просто примитивный жадюга, все гораздо сложнее.
Леди Брутон не решалась строго судить о мужчинах из почтения к тому таинственному сговору, по которому именно они, но не женщины, ведают миропорядком, знают, как что изложить, все понимают. И когда Ричард советовал ей, а Хью за нее писал, она была, в общем, уверена в своей правоте.
И она дала Хью доесть суфле, спросила про бедняжку Ивлин, дождалась, пока они стали курить, и уж потом сказала:
«Милли, вы нам не принесете мои бумаги?»
И мисс Браш вышла, вернулась, положила бумаги на стол, и Хью вытащил вечное перо, серебряное вечное перо, которое, он сказал, откручивая колпачок, прослужило ему уже 20 лет и осталось в полной сохранности. Он его показывал в фирме. Там сказали, что оно, собственно, и вообще не должно испортиться.
И почему-то такое это делало честь Хью и делало честь тем чувствам, которые Ричард это ощущал. Выражало его вечное перо, пока Хью аккуратно выводил на полях заглавные буквы, обводил их кружочками и тем самым сводил чудодейственно сумбур леди Брутон к строю, ладу и грамматике, которые, поняла леди Брутон, следя за магическим превращением, непременно понравится редактору в «Таймс». Хью был медлителен. Хью был основателен.
Ричард считал, что кое-чем можно пожертвовать. Хью предложил некоторые модификации из уважения к чувствам людей, с которыми, он прибавил довольно извительно, когда Ричард засмеялся, нельзя не считаться. И он читал вслух, как «следовательно, мы придерживаемся того мнения, что настало время, когда избыточная часть нашего непрестанно возрастающего населения, наш долг перед мертвыми», что Ричард находил сплошной трескотней и белибердой, хотя и безвредной, а Хью продолжал намечать в алфавитном порядке чувство наивысшего благородства, отрисал сигарный пепел с жилета, время от времени подводил достигнутому итог, пока, наконец, не огласил вариант письма, который, леди Брутон понимала отчетливо, был просто шедевром.
«Неужто она сама до такого додумалась?»
Хью не мог утверждать с уверенностью, что редактор это поместит, но он надеялся с кем-то такое переговорить за обедом. После чего леди Брутон, редко делавшая изящные жесты, сунула все гвоздики Хью себе за пазуху и, распростерши руки, назвала его «мой премьер-министр». Она просто не знала, что бы она делала без них обоих. Оба встали. И Ричард Дэллоуэй прошел, как всегда, взглянуть на портрет генерала, поскольку он собирался, когда выдастся досуг, написать историю семьи леди Брутон. А Мелисент Брутон очень гордилась своей семьей. «Но они подождут, они подождут», — сказала она, глядя на портрет, разумея, что ее семья — воины, государственные мужи, адмиралы, были все люди действия, они исполняли свой долг, и первейший долг Ричарда — долг перед Отечеством. «Но лицо прекрасное», — сказала она, — «а бумаги для Ричарда собраны и полежат в Олдмикстоне, пока пора не пришла, пока не пришли лейбористы к власти, она разумела». «Ах, эти вести из Индии!» — вскричала она. И вот, когда они уже стояли в холле и вынимали желтые перчатки из вазы на малахитовом столике, и Хью с совершенно излишней галантностью норовил всучить мисс Браш завалящий театральный билет или подобную прелесть, чем возмущал ее до глубины души и вгонял в густую краску, Ричард повернулся к леди Брутон, держа шляпу в руке, и сказал: «Мы увидим вас вечером на нашем приеме». После чего к леди Брутон воротилось величие, развеянное составлением письма. «Возможно, она придет. Возможно, и нет. Кларисса изумительно энергична. На леди Брутон приемы наводят страх. Впрочем, она стареет», — так поведала она им, стоя на пороге. «Статная, очень прямая. А Чау-Чау потягивался у нее за спиной. А мисс Браш исчезала на заднем плане, прижимая к груди бумаги. И леди Брутон весомо, державно поднялась к себе в спальню. Выкинув в бок одну руку, лежала она на софе. Она вздыхала, посапывала. Она не спала, нет. Она просто была тяжелая, сонная, как луг под солнцем в мутный июньский день, когда пчелы кружат над лугом и желтые бабочки. Вечно она возвращалась к тем местам в Деваншире, где вместе с Томом и Мортимером, братьями, она перепрыгивала через ручьи на патте своей лошадки. Там были собаки и крысы, и мать с отцом под вязами, и на лужайке сервировали им чай. Там куртины, штакрозы и далии, и пампасская трава, а вот они, трое негодников, одни проказы на уме, крадутся кустарником, чумазые, после какой-то проделки. Как старая няня причитала над ее платьицами. Господи, да ведь она же на Брук-стрит. Сегодня среда. Эти милые, добрые люди, Ричард Дэллоуэй и Хью Идбрид, в такую жару шли по улицам, грохот которых долетал до софы леди Брутон. У нее были власть, положение, доход. Она всегда была передовым человеком. Добрые друзья ее окружали. Она знала немало светлых умов своего времени. Рокот Лондона натекал в окна, и откинутая на софе рука сжимала воображаемый жезл, каким помывали, наверное, предки. И, помывая жезлом, тяжелая, сонная, она вела батальоны вперед. И шли батальоны к Канаде. А милые люди шли по Лондону, по своей территории, по этому коврику, по Мейферу. И все дальше они уходили, от нее все дальше. И тоненькая ниточка, которая их к ней еще прикрепляла, раз они вместе откушали, все вытягивалось, вытягивалось, все истончалось, пока они шли по Лондону. Будто друзья, откушав с тобой, прикрепляются к тебе тоненькой ниточкой, которая, леди Брутон, дремала. И стаивает под колокольным звоном, вызванивающим время. Не то созывающим в церковь, так одинокую паутинку туманят капли дождя, и потом, отягчась, она провисает. И леди Брутон уснула. А Ричард Дэллоуэй и Хью Идбрид задержались на углу Кондит-стрит в тот самый миг, когда Мелисент Брутон, лежа на софе, выпустила ниточку, схрапнула. На углу бились встречные ветры. Ричард и Хью заглянули в витрину. Им не хотелось ничего покупать, не разговаривать. Хотелось, наоборот, распрощаться. Но бились встречные ветры. Первая половина дня с разлету врезалась во вторую, и толчок еще отдавался в теле. Вот они и остановились на углу Кондит-стрит. совсем близко, как пущенный в голубизну белый змей, устремленно взмыла газета, расправилась и застыла паря. У дамы взметнулась вуалька, желтые навесы дрожали. Утреннее движение стихало, только редкие подводы облегченно гремели на пустеющих улицах. А в Норфолке, смутно вспоминавшемся сейчас Ричарду, жаркий нежный ветер обдувал лепестки, лохматил воду, ерошил цветущие травы. Косцы, заморясь от работы и устроясь в тени соснуть, раздвигали завесу зеленых стеблей, чтоб из-под дрожащих шариков купыря заглянуть в небо, в синие, в неподвижное, в слепящее летнее небо.
Поймав себя на том, что он уставился на серебряный 17 века кубок о двух ручках, покуда Хью благосклонно, с видом знатока, созерцает испанское ожерелье, чтоб к нему прицениться на случай, если оно подойдет Ивлин, Ричард все же не мог стряхнуть оцепенение. Не хотелось ни думать, ни двигаться. Жизнь выбросила на берег эти обломки, витрины, заваленные побрякушками, и летаргический сон древности, старины, окутывал Ричарда. Возможно, Ивлин Уитбрид и пожелает купить испанское ожерелье. Очень возможно. Ричард зевнул, Хью решил войти в магазин.
«Изволь», — сказал Ричард и побрел следом за ним.
Видит Бог, вот уж он не собирался покупать ожерелье в компании с Хью. Но первая половина дня с разлету врезалась во вторую, и толчок еще отдавался в теле, как валкий челн в глубоких-глубоких водах. Про дедушку леди Брутон воспоминания о нем и его походы в Америке опрокинула и накрыла волной. А с ним и Мелисент Брутон. Она утонула. Ричарду было в высшей степени наплевать, что станется с эмиграцией и с письмом этим. Поместит его редактор или нет. Ожерелье повисло на великолепных пальцах Хью.
Пусть бы отдал его какой-нибудь девушке, если так надо ему покупать драгоценности. Первой встречной девушке.
Вдруг Ричарда поразила бессмысленность жизни. Покупать ожерелье для Ивлин. Будь у Ричарда сын, он бы твердил ему: «Трудись, трудись». Но у него была Элизабет. Он обожал свою Элизабет.
«Я желал бы видеть мистера Дюбоне», — уверенно отчеканил Хью. Этот Дюбоне, оказывается, знал размер шеи миссис Уитбрид и, еще более странно, знал, как относится она к испанским драгоценностям. И Хью лично запамятовал, что имеется у нее в арсенале по этой части.
Все вместе взятое весьма удивляло Ричарда Деллоуи. Он никогда ничего не дарил Клариссе. Только браслет подарил несколько лет назад, но браслет не имел успеха. Она ни разу его не надела. Ричард вспомнил с тоской, что она ни разу его не надела. И как одинокая паутинка, поболтавшись, прикрепляется к листику, так и мысль Ричарда, высвободясь из летаргии, потянулась к жене, к Лариссе. По ней когда-то с ума сходил Питер Уолш. И она вдруг привиделась Ричарду во время ленча. Привиделись он сам и Кларисса, их совместная жизнь. И он придвинул к себе поднос со старинными драгоценностями и, поддевая то брошку, то кольцо, спрашивал, сколько это стоит. Но он не доверял своему вкусу. Ему хотелось, входя в гостиную, держать что-то в руках. Подарок Клариссе. Только вот что бы?
А Хью уже снова распустил хвост. Он был несказанно величествен. Естественно, 35 лет здесь снабжаясь, он не желал довольствоваться услугами неопытного молодого человека, в сущности мальчика. Ибо этот Дюбоне, выяснилось, отлучился, и Хью не намеревался ничего покупать, покуда мистер Дюбоне не соблаговолит быть на месте. Юнец же в ответ покраснел и поклонился очень корректно. Все вообще было очень корректно. Но Ричард бы ни за что в жизни не стал ничего этого говорить. Он не постигал, почему люди терпят подобную наглость. Хью становился просто несносным олухом. Ричард Дэллоуи не мог теперь выдержать его общество более часа, и, взмахнув в знак прощания шляпой, Ричард завернул за угол Кондит-стрит, чтобы поскорей, да, поскорей, пойти следом за паутинкой, которая его привязывала к Лариссе, пойти прямо к ней, в Вестминстер. Но ему хотелось что-то ей принести. Цветы? Да, цветы, раз он не доверяет своему вкусу относительно драгоценностей. Побольше цветов, роз, орхидей, чтобы ознаменовать, как ни толкуй, событие. Это чувство, которое осенило его, когда за столом говорили про Питера Уолша. Они ведь никогда про это не говорят. Они уж 100 лет про это не говорят. И, между прочим, думал он, прижимая к груди белые и красные розы, большую охапку в шелестящей обертке, очень-очень напрасно. Наступает время, когда уже и не скажешь. Такое как-то стесняешься выговорить, подумал он, сунул в карман сдачу и отправился, прижимая к груди охапку цветов, в Вестминстер, чтобы с порога сказать. И пусть она что хочет, то про него и думает. С порога сказать, протягивая цветы, «Я тебя люблю». Почему не сказать? Ведь это же просто чудо, как вспомнишь о войне, о тысячах бедных парней, совсем молодых, которые свалены в общих могилах и почти позабыты. Просто чудо. А он вот идет по Лондону. Идет сказать Кларисе, что он любит ее. Именно в этих словах. «Такое, в общем, не говоришь», — думал он. «Отчасти ленишься, отчасти стесняешься». А Кларисса? О ней трудно думать. Разве вдруг приступом, как за Ленчем, когда он отчетливо увидел ее всю, всю их жизнь? Он стоял у перехода и повторял про себя. Простой по натуре, не испорченный. Недаром он много бродил и охотился. Настойчивый, упорный, защитник прав угнетенных. Всегда искренний в палате общин. Неизменный в своей простоте, но в последнее время чересчур молчаливый и скованный. Он повторял про себя, что это же чудо, что он женат на Кларисе. Чудо! Чудо его жизнь! Настоящее чудо, думал он, и медлил у перехода. Но кровь в нем вскипела при виде карапузов лет 5, которые, одни без присмотра, пересекали Пикадилли. Полиция в таких случаях обязана сразу перекрывать движение. Относительно лондонской полиции он не слишком обольщался. Он, собственно, собирал даже данные о преступном ее нерадении. А торговцы? Почему они ставят тележки на улице? Это запрещено. А проститутки? Господи, конечно, не они виноваты. И не бедные юноши. Но наше отвратительное общественное устройство и прочее. Обо всем этом он размышлял, и эта работа мысли была в нем видна, когда седой, элегантный, упорный, чистый, он пересекал парк с тем, чтобы сказать жене, что он любит ее. Он войдет в гостиную и прямо так ей и скажет. «Ведь жалко безумно, что мы не высказываем своих чувств», — думал он, пересекая Грин-парк и с удовольствием наблюдая, как целые семьи, бедные семьи, разместились в тени под деревьями. Детишки совсем клопы болтали ножонками, сосали молоко, бумажные пакеты валялись на земле. Однако же, в случае возможных протестов, их тотчас мог устранить один из этих плотных господ в ливреях. Да. Ричард был того мнения, что все парки, все скверы должны быть открыты для детей в продолжении летних месяцев. Трава красноватая, вялая, подсвечивала снизу лица бедных вестминстерских матерей и копошащихся деток, будто двигали снизу желтую лампу. Но что делать, однако, с заблудшими особами женского пола, как вот та, например, что лежала, опершись на локоть, будто сорвавшись с удил, бросилась на землю, чтоб наблюдать и взвешивать, что почем, нагло, весело распустив губы, он положительно не постигал. С букетом наперевес Ричард Дэллоуи к ней приблизился. Сосредоточенно прошел мимо, но между ними успела проскочить искорка. Она усмехнулась при виде его. Он же доброжелательно улыбнулся, размышляя над судьбами заблудших особ женского пола. Говорить им было, разумеется, не о чем. Но сейчас он скажет Кларисе, что он любит ее именно в этих словах. Когда-то, давным-давно, он ревновал к Питеру Олшу, ревновал к нему Кларису, но она часто повторяла, что правильно сделала, отказав Питеру Олшу. И это правда, он же знает Кларису, ей нужна опора. Она вовсе не слабая, но ей нужна опора.
Ну, а насчет Букингемского дворца, будто старая Примадонна вся в белом смотрит на зрителей.
Ему не откажешь в известном достоинстве, думал Ричард. И нельзя же презирать то, что в конце концов для миллионов людей, горстка любопытных собралась у ворот, ожидая выезда короля, является известным символом, хотя и нелепым. «Ребенок, ей-богу, сложил бы удачней из кубиков», — подумал он и окинул взглядом королеву Викторию. Он ее помнил. Она была в роговых очках, проезжала по Кенсингтону. Белокаменную пышность, изобильное материнство. Но ему нравилось, чтоб над ним царило потомство Хорсы. Он ценил непрерывность, ощущение преемственности. Да, великая, великая эпоха. А его собственная жизнь разве не чудо? Да, жаловаться грех. Вот он, во цвете лет. Он идет по Вестминстеру, идет к себе домой. Сказать Кларисе, что он ее любит. Это счастье и есть, думал он. «Так и есть», — сказал он, входя на Динс-Ярд. Биг Бен выбил сперва мелодично «Вступление» и затем непреложно «Час». «Эти ленчи в гостях разбивают весь день», — думал он, подходя к своей двери. Звук Биг Бена затопил гостиную и застиг Кларису за письменным столом, очень расстроенную и злую. Да, совершенно справедливо, она не пригласила Элли Хендерсон к себе на прием. Но она же ее сознательно не пригласила. И вот миссис Мэшем пишет. Она обещала Элли Хендерсон спросить у Кларисы. Элли так хотелось пойти. Но почему? Почему она обязана всех скучнейших дам Лондона приглашать на свои приемы? И при чем тут миссис Мэшем? И вдобавок Элизабет заперлась Дорис Килман. Вообразить нельзя ничего более тошнотворного. Молиться среди бела дня с этой особой. А звук колокола затопил гостиную печальной волной. И волна отступала, и опять собиралась нахлынуть, когда Клариса различила рассеянно какой-то шелест под дверью. «Кто там еще в такой час?» «Три. Господи, уже три!» С победительной прямотой и достоинством часы выбили три. И больше она уже ничего не слышала. Но повернулась дверная ручка, и вошел Ричард. Вот неожиданность. Вошел Ричард, протягивая ей цветы. Когда-то в Константинополе она обманула его ожидания. И леди Бруттон, славившаяся своими увлекательными ленчами, ее не пригласила. Ричард вошел, протягивая ей цветы. Розы. Красные и белые розы. Но он так и не выговорил, что он ее любит, как собирался, именно в этих словах. «Какая прелесть!» — сказала она, принимая у него из рук цветы. Она поняла. Она без всяких слов поняла. «Это же Клариса!» Она расставляла их в вазах на камине. «Какая прелесть!» — говорила она. «Интересно было. Спрашивала про нее леди Бруттон. Питер Уолш приехал. Миссис Мэшем прислала письмо. Неужто необходимо приглашать Элли Хендерсон? Килманша торчит наверху. «Посидим 5 минут», — сказал Ричард. В гостиной стало как-то пусто. Все стулья по стенам. «Зачем это?» «Ах, да, прием. Нет, он не забыл про прием. Питер Уолш вернулся. Ну да, он у нее был. Собирается разводиться. Влюбился там в кого-то. И в точности тот же. Она сидела, чинила платье. Вспоминала Бортон, — сказала она. Хью тоже был, — сказал Ричард. Ах, и она его встретила. Совершенно стал несносный. Покупает свои Ивлины жерелье. Еще потолстел несносный олух. И вдруг на меня нашло. А ведь чуть не вышло за тебя, — сказала она, думая про то, как Питер сидел тут, в галстуке бабочкой, играл ножом, открывал, закрывал. Он, ну, ты знаешь, как всегда.
Про него речь шла за едой, сказал Ричард. Но он не смог ей сказать, что он ее любит. Он держал ее за руку. Это счастье и есть, думал он. Они писали письмо в «Таймс» для Мелисент Брутон. Хью на одно это, кажется, только и годен. «Ну, а что же, милейшая мисс Килман?» — спросил он. Кларисе безумно понравились розы. Сперва они так тесно слепились, а теперь сами раскинулись в стороны.
«Килман заявляется сразу же после ленча», — сказала она. «Элизабет вся краснеет, они запираются наверху, наверное, молятся».
«Господи! Вот уж это было не по нутру Ричарду. Но это возрастное. Такие вещи проходят сами, если не обращать внимания».
«В макинтоше и с зонтиком», — сказала Клариса.
Он ей не сказал «я тебя люблю», но он держал ее за руку. «Это счастье и есть», — думал он.
«Но почему я должна всех скучнейших дам Лондона приглашать к себе на приемы?» — сказала Клариса. «И когда у миссис Мэшем прием, она же сама решает, кого пригласить».
«Бедненькая Элли Хендерсон», — сказал Ричард. «Ужасно странно, как Клариса тревожится из-за своих приемов», — думал он. Но Ричард даже не заметил, как они убрали гостиную.
«Да, так что же он хотел ей сказать?» «Раз она огорчается из-за этих приемов, он ей больше не разрешит их устраивать».
«Но так как же? Жалеет она, что не вышла за Питера?»
«Ему, однако, пора.
Ему надо идти», — сказал он и встал. Но еще постоял перед нею, будто что-то решался сказать, и она гадала, что и зачем. Вот же, розы.
«Комитет какой-нибудь?»
— спросила она, когда он отворял дверь. «Армяне», — сказал он. «Или, может, он сказал, славяне?» И есть же достоинство в людях, отдельность даже между женой и мужем — провал. И с этим надо считаться, — думала Клариса, глядя, как он отворяет дверь.
«С этим и сама не расстанешься, и у мужа не будешь силком отымать. Не то как раз и лишишься свободы, уважения к себе, словом, бесценных вещей».
Он воротился, принес одеяло и подушку. «После ленча полный покой в течение часа», — сказал он. И он ушел.
«Как на него похоже!»
Он будет повторять «после ленча полный покой в течение часа до скончания века», потому что один врач однажды это ей предписал. На него похоже. Понимать предписания врачей совершенно буквально. Это часть его дивной, его божественной простоты. И больше ни у кого нет до такой степени простоты. Потому-то он сразу шел и что-то делал, пока они с Питером тратили время в пустых пререканиях. Сейчас он уже на полпути к палате общин. Спешит к своим армянам, к своим славянам, устроив ее на кушетке лицом к розам. А ведь кто-то скажет: «Клариса Дэллоуэй, неженка». Да, ей куда больше нравятся ее розы, чем армяне. Гонимые, преследуемые, стезаемые, окоченелые, жертвы жестокости и несправедливости, Ричард 100 раз говорил, нет, ей совершенно безразличны славяне или армяне. Зато розы ей радуют сердце. Ведь и для армян это так лучше, не правда ли? Единственные цветы, которые не противно видеть, срезанными с куста. А Ричард уже в палате общин. Он в своем комитете. И все ее затруднения он тоже уладил. Хотя нет, увы, это неверно. Он не поддержал ее насчет Элли Хендерсон. Она, конечно, все сделает, как он хочет. Раз он принес подушку, надо полежать. Но только непонятно, отчего ей вдруг стало так грустно. Как кто-то, кто потерял в траве жемчужину или бриллиант и, раздвигая высокие стебли, все ищет, ищет напрасно и, наконец, обнаруживает пропажу у самых корней, так и она внимательно искала, перебирала причины. Нет. Это не из-за того, что Салли Сеттон говорила Ричарду не бывать в кабинете министров, не того полета ум, вдруг вспомнилось. Подумаешь, ну, говорила, и пусть. И Элизабет с Дорис Килман здесь ни при чем. Это факты. А тут чувство какое-то
Неприятное чувство примешано, которое было, наверное, сегодня, но раньше. Что-то из слов Питера наложилось на ту печаль, которая нашла на нее, когда она в спальне снимала шляпку. И от того, что сказал Ричард, это усугубилось. Но что он такого сказал? Принес розы. Насчет приемов. Вот оно, приемы. Оба осуждали ее. И ужасно несправедливо, совершенно незаслуженно смеялись над ней из-за ее приемов. Вот оно, вот.
Так что же можно сказать в свое оправдание?
Теперь, когда она добралась до причины тоски, ее как рукой сняло. Они думают, Питер, по крайней мере, думает, что она любит привлекать к себе внимание, любит коллекционировать знаменитостей, разные великие имена. Словом, обычная скобка. Питер, наверное, так и думает. Ричард, в общем, считает только, что глупо волноваться, раз это вредно больному сердцу. Он считает это ребячеством. И оба совершенно неправы. Любит она просто жизнь. «Потому я все это и делаю», — сказала она вслух, — «жизни». Пока она лежала на кушетке, от всего отрешившись и отойдя, жизнь, и прежде физически ощутимая, уже сама входила в окна в одежде уличных шумов, прогретых солнцем,
горячих, шелестящих, прерывистых, так что у штор перехватывало дух.
Но если Питер, положим, сказал: «Да-да, а твои приемы? Какой смысл в твоих приемах?» — она могла бы ответить, и ни от кого нельзя требовать, чтоб он понял такое:
«Это жертвоприношение».
Звучит, конечно, туманно. Только кому-кому, а уж не Питеру, утверждать, что жизнь простая, понятная вещь. Сам-то вечно влюблен. Вечно влюблен в кого не следует. А какой смысл в твоей любви? Тоже ведь можно спросить. Ответ его, правда, известен. Это самая важная вещь на свете, но ни одна женщина ничего в ней не понимает.
Прекрасно.
Ну, а мужчина, хоть один, может понять вот это насчет жизни? Посмотрела бы она, как Питер или Ричард станут ни с того ни с сего устраивать прием.
Но если вдуматься глубже, если отвлечься от того, кто там что-то говорит. Да чего же отрывочно поверхностно они судят? Сама-то она что вкладывает в свое понятие «жизнь»? О, все ужасно сложно. Такой-то и такой-то живут в Южном Кенсингтоне. Кто-то в Бейзотере, а еще кто-то, скажем, в Мейфере. И она постоянно в себе чувствует, что они существуют, и чувствует, какая досада, чувствует, какая жалость. И если бы всех их свести, вот она и хлопочет. И это жертвоприношение — творить, сочетать. Жертвоприношение. Но кому? Просто. Наверное, надо приносить жертвы. Во всяком случае, такой уж у нее дар. Больше ей ничего не дано, хоть сколько-то стоящего. Она не умеет мыслить, писать, даже на рояле играть не умеет. Не в силах отличить армян от турок. Любит успех, ненавидит трудности, любит нравиться. Городит горы вздора. И по сей день спросить ее, что такое экватор, и она ведь не скажет. И все равно, подумать только, день сменяется днем, среда, четверг, пятница, суббота. И можно проснуться утром, увидеть небо, пройтись по парку, встретить Хью Уитбрида. Потом вдруг является Питер и эти розы. Разве еще недовольна? И как немыслимо, невообразимо смерть. И все кончится. И никто-никто в целом свете не будет знать, как она все это любила. И каждый миг
Дверь отворилась. Элизабет знала, что мать отдыхает. Она вошла очень тихо. Она стояла, не шевелясь. Может, правда, какой-то монгол потерпел крушение у берегов Норфолка, как уверяла миссис Хилбери, и смешался с женами из рода Деллоуев лет 100 тому назад. Ведь вообще Деллоуи все светлые, голубоглазые. Элизабет же темная, наоборот. У нее китайские глаза на бледном лице. Таинственность Востока. Она тиха, рассудительно, молчалива. В детстве у нее было прекрасное чувство юмора. А теперь в 17 лет почему-то... Клариса не могла взять в толк. Почему? Она вдруг стала ужасно серьезна. Как гиацинт, облитый зеленым глянцем и по почкам чуть-чуть тронутой краской. Без солнца выросший гиацинт. Она стояла, не шевелясь, и смотрела на мать. Но дверь была полуотворена, и за дверью Клариса знала, была мисс Килман. Мисс Килман в своем макинтоше подслушивала под дверью. Да, мисс Килман стояла на площадке и действительно в макинтоше. Но у нее были резоны. Во-первых, макинтош был дешевый. Во-вторых, ей шел пятый десяток, и одевалась она не красоты ради. И она была бедна, можно сказать, нищая. Иначе она б не стала наниматься к таким людям, как Деллоуи, к богачам, которым хочется быть добрыми. Мистер Деллоуэй, тот, надо отдать ему должное, к ней действительно добр. А вот миссис Деллоуэй... Нет, просто снисходительно. Она из самой противной среды, богачей с проблесками культуры. Всюду у них понатыканы ценные вещи, картины, ковры и, видимо-невидимо, слуг. Мисс Килман никак не считала, что ее тут облагодетельствовали.
Вообще ее попросту обобрали.
Да, без всякого преувеличения. Ведь имеет же каждая девушка право на счастье. А она никогда не была счастлива. Никогда! Такая неимущая, нескладная. И как раз когда все могло так хорошо обернуться, в школе у мисс Долби началась война. И она никогда не умела врать. И мисс Долби сочла, что ей место скорее среди тех, кто разделяет ее взгляды на немцев. Ей пришлось уйти. Да, верно. Семья их немецкого происхождения. В 18 веке еще и фамилия писалась на немецкий манер через долгое «ии». Но ее брат ведь погиб на фронте. Ее выгнали, потому что она не могла делать вид, будто немцы все до единого сволочи, когда у нее друзья немцы. И если уж были у нее в жизни счастливые дни, так только в Германии. А уж в истории, в конце концов, она кое-что смыслила. И пришлось хвататься за все. Мистер Деллоуи наткнулся на нее, когда она работала в обществе друзей. Он дал ей возможность... и очень с его стороны великодушно, преподавать его дочке историю. Потом подвернулось еще несколько лекций на вечернем факультете и прочее.
А потом к ней явился Господь.
Тут она обычно склоняла голову.
2 года и 3 месяца, как она прозрела.
И теперь она уже не завидовала женщинам вроде Кларисы Деллоуэй.
Она их... жалела.
Она жалела и презирала их всей душой, стоя на пушистом ковре перед старинной гравюрой «Девочка с муфтой». При такой роскоши где же надежда на спасение?
«Чем валяться на кушетке?» —
Элизабет сказала. «Мама отдыхает.
Постоять бы у станка, за стойкой, миссис Деллоуэй и прочим дамам из общества». Вся горя гневом, мисс Килман 2 года и 3 месяца назад зашла в церковь.
Она слушала, как проповедует его преподобие Эдвард Уиттекер, как поют мальчики, видела, как плывут по нефу торжественные свечи, и то ли от музыки, то ли от голосов. Одинокими вечерами она сама тешилась скрипкой, правда, звук получался бедственный, у нее не было слуха. Буря в душе ее стихла, и, пролив обильные слезы, она пошла к мистеру Уиттекеру с визитом на дом в Кенсингтон.
«Это рука Всевышнего», — сказал он, — «Господь указал ей путь». И теперь, как только в ней вскипали горькие чувства,
ненависть к миссис Дэллоуи и вообще обида и озлобление, она всегда думала о Господе. Она думала о мистере Уиттекере, и ярость сменялась покоем, и сладость бежала по жилам, и приоткрылись губы, когда, тяжко стоя на площадке, она пристальным, зловеще ясным взглядом следила, как миссис Дэллоуи выходит из комнаты вместе с дочерью.